У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер, здравствуйте, это программа «Пастуховские четверги», Алексей Венедиктов, иноагент, извините, и Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич, несмотря на и
ничего, вопреки несмотря, всем ожиданиям. Мы, да, вопреки всем ожиданиям. Я просто хочу сказать, никаких сегодня персональных дел мы разбирать не будем. На это есть завтрашний утренний эфир. Вы знаете, что я по утрам, по пятницам с 11 до 12 в эфире. Завтра его ведут Курников и Ирина Воробьева. Ира Баблоян приболела на один день, так что завтра все эти персональные вопросы туда. И просто хочу вам сказать, что... Вот меня про эти журналы спрашивают, я вам, Владимир Борисович, да, на собянинские деньги, так называемые. Вот, например, номер, видите, да, Владимир Борисович?
Да.
Вот посмотрите на собянинские деньги о Борисе Немцове, потому что в Очаково-Матвеевском его могила, и мы подробно о жизни Немцовой об этом там делали. Этот номер тиражом 70 тысяч экземпляров пошло туда, так что вы уж... Это не вам, это им. Все, не будем на это. Мы с вами договорились, что я буду брать один вопрос из чата, который приходит до эфира, который, не может быть, не относится к самой главной теме, и просить вашего мнения. Елена Шершова написала такой вопрос. Как вы думаете, может ли Запад или США что-то предложить Лукашенко сейчас, чтобы он отвернулся от Путина? Владимир Борисович?
К сожалению, Лукашенко может отвернуться от Путина всем, что выше таза. Но тем, что ниже таза, он отвернуться не может, поскольку там есть рука, которая держит его за то, что ниже таза. И поэтому, как бы он ни вертелся, понимаете, нет такого предложения, которое он не может отвернуться. Понимаете, он не может отвернуться по трем причинам. Причина первая. В Беларуси стоят российские войска. Причина вторая. Беларусь инфильтрована российскими агентами. Так. И, по сути, КГБ Беларуси, ну, по всей видимости, в значительной степени интегрирована в структуру ФСБ России. Угу. И мы видели, что даже в Украине, как потом выяснилось, уже большая часть СБУ была так или иначе кооптирована как российская агентура. Это имело свои последствия, уж про Белоруссию говорить не стоит. И в-третьих, ну, практически после событий тогда белорусской весны, угу, и вот того кровавого... То есть он выбрал путь, понимаете, который не замыли. Там было столько крови, преступлений, что для того, чтобы что-либо ему могли предложить, он, это предложение должно включать такую компоненту, как внутренний компромисс с какими-то противостоящими ему Белоруссии силами. А там после этих событий очень трудно. Поэтому мне кажется, что он заложник, да, он заложник, ему просто ничего предложить нельзя.
Владимир Борисович Пастухов, «Пастуховских четвергах». Давайте ваши вопросы, начинайте двигаться сюда. Не забывайте, что нужно желательно возраст и место, что, Владимир Борисович, тоже интересно, откуда вы и какой у вас возраст. Значит, если оставаться такой на теме «Беларусь-Россия», я бы задал вам такой вопрос. Вот на удивление для меня, неожиданно роль сыграла, сейчас вот на Западе играет Тихановская. Вот она достойно себя ведет, но она была никто до. Она была жена кандидата в президенты, да? Домохозяйка. Это в хорошем смысле слова, я люблю домохозяек, чтобы вы имели в виду, моя жена домохозяйка. Вот, поэтому это не оскорбление. Но она и вся белорусская оппозиция от там радикалов до нерадикалов говорят, да, она представляет Беларусь вот там, да, она белорусский лидер белорусского, не лукашенковской Беларуси. Российская оппозиция не имеет такого лидера, которому разные группы могли бы сказать, да, он нас, да, вот с Байденом встречается, да, вот в Евросоюзе, да, вот проводит конгресс там, демократическая оппозиция. Или есть, или должен быть. Как вам кажется, вот эта история, почему такая разница между белорусской оппозицией, да, внутри страны и за рубежом, ее внутри страны оппозиция тоже признает. Она, кстати, сейчас получила 15 лет, по-моему, и заочно, конечно. Почему в России не так, Владимир Борисович?
Ну, это культурный момент, прежде всего, потому что в России всегда вот этой вот способности к федерализму, ну, то есть к объединению какому-то, ее никогда не было. Странно было, что она здесь появилась. Это первая причина. Вторая причина, ну, губернатор работает, ФСБ России в достаточной степени грамотно блюдет традиции Зубатовщины и в этом смысле очень умело манипулирует российской оппозицией, умнее, чем их белорусские коллеги. Вот, может быть, если бы кооптация белорусских спецслужб произошла в российской на более раннем этапе, там бы нечто подобное тоже произошло, но там уже как бы постфактум это случилось. Поэтому, с моей точки зрения, ведется очень грамотная работа по расколу российской оппозиции. Она сама как бы не против. И вот именно такой сценарий рассматривается властью, Кремлем, не ФСБ, а именно Кремлем, политическим его отделом, как самый нежелательный. И это касается не только леволиберальной оппозиции, но это касается и правой, так называемой, турбопатриотической оппозиции. И там отыгрывается один сценарий. Главное – не допустить образования единого фронта оппозиции. Поэтому пока это им удается.
То есть это действие спецслужб, с вашей точки зрения? То, что российская оппозиция разорвана?
Да, в значительной степени, да. В значительной степени, да. Ну, понимаете, мы спецслужбы, мы всегда строим, это действие, как бы так, политическая стратегия и тактика Кремля.
Да, я понимаю, да, что это техники, да.
Спецслужба. Давайте не сводить все к мышцам, там есть и голова.
То есть в Белоруссии это не удалось, а в России это удалось. Но если говорить там о ярких фигурах, на самом деле, да, можно посмотреть, ну, из тех, которые там, грубо говоря, претендуют, или там общественное мнение претендует, не они сами, это Алексей Навальный, который сидит в тюрьме по незаконному политическому основанию. Это Михаил Ходорковский на Западе, который 10 лет провел в тюрьме по незаконному политическому основанию. И сейчас вот вышла такая фигура, как Илья Пономарев, который создает, да, очень маленький, но тем не менее очень шумный конгресс депутатов, говорит о том, что мы будем власть, и который, как сказать, осуществляет политическое прикрытие вот этому российскому добровольческому корпусу, которое вошла на территорию Братской области.
Мне кажется, что вы пока третий элемент аванса сюда включаете, да? Несколько увеличив его значимость.
Не-не, я просто спрашиваю, какой путь, потому что и Навальный, и Ходорковский, и Пономарев предлагают разные пути.
Слушайте, вы знаете, я отвечу вам асимметрично.
Давайте.
Как учитель истории, ученик истории. Я думаю, что если бы в какой-то момент в Цюрихе не произошла встреча, не знаю, по-моему, шахматы там играли, Троцкого и Ленина, угу, на которой они подавили вот ту всю внутреннюю неприязнь, которую годами испытывали по отношению друг к другу, то русской революции в том виде, в котором мы ее знаем, скорее всего, бы не было.
Интересно.
Она, конечно, была бы, но в каком-то другом виде.
Угу.
И я скажу так, что если бы, допустим, там Гавел и Клаус, которые испытывали, с моей точки зрения, друг другу такие же теплые чувства, которые испытывал Троцкий и Ленин, угу, в какой-то момент, уж не знаю, где они встречались, у Мамонта там в Братиславе или в Праге где-то, в хорошем месте, не договорились о единстве действий, то, наверное, вот этой революции бархатной, самым ярким примером которой была, безусловно, чешская революция, ее бы не произошло.
Ну, у нас есть, кстати, важная история. Хотел позже, но сделаю сейчас. А у нас же есть книга, сейчас мы выставили на шопе, книга Александра Баунова «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Вот мы сейчас это выставили на шопе. Александр Баунов, постоянный автор «Эхо Москвы», как вы знаете, «Живого гвоздя». Я как раз хотел вам сказать, да, shop.diletantmedia, их немного, там тираж заканчивается, поторопитесь. Но, Владимир Борисович, вот мы знаем, как закончилось...
Да, диктатура. Но я закончу. Я рад сделать рекламу, конечно.
Все это не реклама, это хорошая книга, да.
Но я все-таки закончу свою мысль. И вот мы с вами только перед этим говорили. Ну, а какая роль Кремля? Ну, вот такая роль Кремля, что все Троцкий с Лениным все ищут шахматную доску, но никак не могут найти.
Так вот, через книгу «Как закончились три европейские диктатуры», давайте вспомним, как закончилась Польша. Круглым столом.
Круглым столом.
Там была история, где министр иностранных дел Кищак в правительстве до того сажал премьер-министра как диссидента, лично он, да, а потом он стал у него министром иностранных дел, министром внутренних дел.
Бывает.
Да, бывает. Франко, Салазар, там армейские молодые офицеры были, в Португалии, по-другому. Ну, почитаем книгу, поговорим, возвращаясь к этому, какая будет роль, вы знаете, я все время говорю, вот я читаю там, скажем, того же Михаила Борисовича Ходорковского, вот он рисует Россию будущего, читаю Навального, он рисует Россию будущего, а вот переходы я не вижу, вот этот стеклянный мост из нынешней истории в ту блестящую, я не вижу. И когда Ходорковский говорит, ну, нужно будет провести там конституционное собрание, я всегда спрашиваю, по каким законам, кто будет
проводить? Можно я?
Да, нужно.
У меня же позиция какая, адвокатская, да?
Да. У нас все прокуроры сейчас, у нас адвокатов сейчас не приветствуют.
Можно я под защиту возьму Михаила Борисовича Ходорковского?
Попробуйте.
Ему не впервой. А понимаете, он там не так пишет, вот в отличие, как бы, вот эти, в отличие двух планов, и отличие плана Ходорковского от всех остальных в том, что он абсолютно честно говорит, что вот между «так жить нельзя», привет Михаилу Сергеевичу, и «так нужно» будет пролегать очень непростой период, который приблизительно займет 2 года, и будет очень плохо, если он затянется дольше, чем на 2 года, когда это будет революционная диктатура.
А чья? Кто диктатор-то? Откуда диктатор?
Вот смотрите.
А почему революционный? Как бы, почему
контрреволюционный? Все остальные это понимают. Угу. Но просто не хотят это тоже честно говорить, потому что если мы Марию Певчик послушаем, ну, она то же самое говорит на самом деле, но просто она старается не пугать людей. А мне кажется, что более честно сразу людям сказать правду, это так надежнее будет. То есть, почему, чья диктатура? Это мы не знаем, чья диктатура, потому что это зависит от того, каким путем пойдет русская революция. Угу. А с большой долей вероятности, скажем так, русская революция, ее путь будет зависеть от того, до какого состояния будет доведена война в Украине. То есть, будет ли эта революция следствием такого очевидного, зримого и очень бьющего по самолюбию русского народа какого-то зримого поражения на фронтах, или эта революция станет следствием разочарования верхушки способности этого режима, ну, как-то обеспечить его стабильное существование, и страх этой верхушки в том, что режим таки дойдет до стадии применение ядерного оружия. Это 2 очень разных сценария, потому что при первом сценарии это будет очень мощное давление со стороны правых сил, скажем так.
Но правых в смысле националистических.
Имперских, националистических. Да, турбопатриотов. То есть те, которых власть из болота вытащила и думала, что она безнаказанно ими попользуется, и потом, как использованный презерватив, выбросит и сгноит обратно в болоте. Как она это делала с некоторой частью либеральной оппозиции до этого, и этот трюк у нее прошел. И она думала и думает, частично, что такой же трюк у нее пройдет с турбопатриотической оппозицией. Разница состоит в том, что между этими двумя эпохами пролегает эпоха вооружения России. Угу. И на сцене появляются люди, которых не было в 2011-2012 году в таком количестве. А именно люди, которые, во-первых, научились держать в достаточном количестве пассивной мобилизации винтовку в руках. В-третьих, которые научились убивать и привыкли жить рядом со смертью, это очень важно. Угу. И которые готовы будут применить эти навыки в новом месте. Угу. Вот один вариант – это движение начнется отсюда. То есть я об этом несколько раз писал, но могу и повторить. То есть я ожидаю хука справа, угу, а не слева. Все, что могла совершить левая либеральная оппозиция, плохого в этой жизни.
Левая либеральная – это кто, простите, я просто вот…
А это все те, кого перечислили в первой части нашего замечательного диалога.
То есть от Навального до Ходорковского?
Да, там, то есть там, в общем, пока одна опция – ждать, пока история опять сделает круг. А вот здесь эти еще ребята с другой стороны, они еще своего слова не сказали. Mm-hmm. Вы помните, что была бы победа Ельцина, если бы не было ГКЧП? Большой доли вероятности нет.
Да.
ГКЧП нанесло удар, сбросило с ринга Горбачева, а удержаться на этом ринге не смогла, потому что вот тут и очунили все тогда более радикальные, чем сам Горбачев, силы перестройки и нанесли ответный удар. Ну, вот приблизительно такой сценарий как бы для начала вполне возможен, потому что обескураживающий удар в челюсть будет нанесен вправо. И mm-hmm. пока власть будет в нокдауне, там дальше уже начнется движуха. Это один сценарий. Второй так. сценарий – это, в общем, сценарий, при котором вдруг все обнаружат, что у режима есть 50 оттенков серого внутри. И что там есть очень разные люди, которые вот с позиции, скажем, Леонида Волкова выглядят все абсолютно на одно лицо. Хотя на самом деле это не так, и он прекрасно их по лицам различает, но в публичной кампании говорит иначе. А на самом деле они очень разные. Они все сейчас все равно коллективно являются военными преступниками, от этого
кто?
Никуда не уйти, потому что...
Кто?
К сожалению, и Собянин, и Мишустин.
Нет, я думал, вы про бизнесменов, извините, потому что...
Не-не-не-не-не.
Вы считаете, что... Да-да-да, извините, ради бога. Я просто, поскольку вы сказали Волков, у меня тут же Авин возник.
Извините.
Виноват, может, и не придем. Виноват.
Какое отношение сегодня к власти имеют бывшие олигархи? Да они просто самые жирные заложники этой власти. Мы все заложники.
Вернемся к этому.
Даже те, которые за границей. Но просто есть худые заложники, из которых много не возьмешь, а есть толстые заложники. А больше разницы никакой нету. Ни доступа, ни влияния, больше этих людей нет никакого.
Виноват. Проскочил.
Да. А я говорю о тех, у кого...
Вы говорите о бюрократах, о политиках.
Я говорю о бюрократах. Я говорю о русской бюрократии. Ага. Это хорошо. Я говорю о русской бюрократии, которая в цари приходят и уходят, а русская бюрократия была, если остается. Mm-hmm. Поэтому, то есть, бюрократия может начать со своей стороны. Поэтому мы не знаем, то есть, какая сила обозначится. Какая бы сила ни обозначилась, дальше алгоритм будет радикален. У революции, даже если она начинается с низких полутонов, mm-hmm. у нее одна логика. Mm-hmm. Она радикализуется. Mm-hmm. То есть, условно говоря, выходит какой-то там смешной человек, который говорит, что он все это время был сумасшедший. То есть он играет из себя сценарий этого «Убить дракона». Говорит, что раньше он сходил с ума, теперь он пришел в себя, он все осмыслил, осознал, он был заложником, его не понимали.
Да-да,
но
помню.
Тут надо что-то поправить, да.
Но и так и будет.
Да. И он начинает с малого. То есть он на самом деле ничего не меняет, он начинает с малого, там, условно говоря, начинает какие-то переговоры все-таки с Украиной, там сомнения, вот, надо ли там воевать так много. Дальше выясняется. Если начинает что-то это делать, но на него турбопатриоты уже накатывают так, что там Пригожин своих ребят Ему же на что-то надо опереться. На что надо опереться? Армия в таких ситуациях, как улитка, уходит в раковину. Угу. И только там усиками смотрит. То есть армия институт не политический в России.
Да.
Она усиками будет шевелить и смотреть, за кем силы, за тем и пойдет. То есть не обопрешься. А бюрократия другая выжидает. Регионы каждый как бы схватился за свой кусок и сидят. То есть мы в одну секунду вдруг обнаруживаем, что все провисает. Что этому человеку делать? Ему нужна поддержка общества. Ему нужна поддержка общества. Он придет, кому придет. О, вот тут он придет ко всем. Кого мы не замечали. Скажет, ребята, я на самом деле ваш. Я на самом деле внутри был
демократом.
И всегда был ваш. И всегда был таким. А ему общество выдвинулось. Нет, ну тогда давай, слушай, тогда круглый. И вот тут начинается разговор. Понимаете, поэтому... Так или иначе, этот сценарий будет реализован. То есть, ну, самое позднее, когда он будет реализован, это, скорее всего, ну, после ухода из активной политической жизни Владимира Путина. Но если так будут активно воевать, то и раньше может случиться.
Стоп, не пропускаю. То есть, если так раньше будет, я фразу, то раньше может случиться при Путине. То есть, это все будет Путин, который придет и скажет, СВО закончилось, мы своего добились.
Нет, Путин ничего не скажет. Мне просто Путин как бы может уйти чуть раньше, чем он планировал.
А почему уйти? Почему вы не видите фактор, когда вдруг Владимир Владимирович ударится об землю, превратится этим красным молодцем, я уже забыл, извините, на старости лет, и скажет, так, СВО закончено, победа достигнута, начинаем разговаривать с украинцами. Мы начинаем, и с американцами. Больше не убиваем.
У него нет поддержки в обществе, он провисает тогда.
Ага, понятно, ваша позиция понятна.
То есть у него одна поддержка, это сейчас турбопатриоты, при всем при том.
По-моему, они его критикуют со страшной силой.
Они его критикуют. То есть как только он это говорит,
да,
то дальше и так по Москве ходят. Ну, вы знаете, слушайте, вы там сидите ближе, тут, чем я.
Да.
Но вы прекрасно знаете, что по подъездам, по площадям интеллигентные люди с профессорскими званиями говорят, царя подменили, Путин предатель.
Есть такое.
Слушай, это не сейчас уже
мягкий,
говорят, понимаете?
Мягкий, не шандарахнет там по Львову.
Вы понимаете, что так.
Есть такое. Есть
к сожалению,
такое.
Мы все заложники предыдущих политических шагов. Угу. И жизненных шагов тоже. Поэтому, ну вот как бы... слушайте, вы знаете, я хотел здесь вот одну вещь, что мы уйдем, а я считаю, что... если можешь, я введу какие-то коррективы, а дальше вы будете вести.
Да.
Вот есть две вещи, которые я не могу не сказать в этом эфире. При том, что, конечно, персональное дело будет
разбирать. Владимир Борисович,
Стоп. Вы не знаете, что я хочу.
Я точно не знаю.
Вы меня очень плохо знаете. Первое, что я хочу сказать, что мы будем говорить о всем, что угодно, мы оба понимаем контекст того, что сейчас вокруг происходит, поэтому я его понимаю, вы понимаете, и мы сознательно... Но второе, несмотря на то, что существует этот контекст, и есть тема, там и санкции, и все прочее, я должен сказать одну вещь, потому что это первый эфир, на который как бы вышел. Вот мы можем сейчас обсуждать всю эту суету вот этой русской жизни, но я хочу сказать, что этот эфир будет неправильный, если мы не вспомним про этого расстрелянного украинского солдата. И я считаю, что вот это событие перевешивает вот все. И письма Волкова, и ответные фильмы, и... наши все эти обсуждения, санкционировать, не санкционировать. Понимаете, я как бы не имел возможности быть в эфире до того, как это произошло. Я должен сказать, что не зафиксировав, что произошло, пожалуй, ну, третье там, по значимости, вот это событие в этой войне такое вот психологическое. У меня есть любимый фильм, я думаю, не только у меня, «Хвост виляет собакой». Там главный герой говорит, что мы знаем о войне? И что вы знаете о там, японской войне? Что вы знаете? Вот солдаты там водружают знамя там, на горе.
Да.
Все, остается картинка.
Да.
Вот, все уйдет, останется картинка. Вот сейчас в русско-украинской войне произошло, может быть, самое знаковое событие. И это событие, оно не просто равно Буче, потому что Буча был перелом, но оно гораздо круче, чем Буча.
Потому что?
После этого никто, потому что была создана картинка. Потому что вот эта картинка, это лицо этого мужика, по-моему, сейчас пришли к выводу, что это Мацеевский, но там много споров.
Ну пусть спорят дальше. Это,
да. Как бы. Понимаете, это лицо этого человека, спокойно и без ненависти принимающего смерть за свое дело и говорящего в лицо «Слава Украине». Вот эта картинка этой войны, и вот она зафиксирована. И когда все отряхнется, я думаю, что это будет главная картина этой войны.
Обложка.
И я хочу это сейчас сказать и зафиксировать, чтобы мы не ушли во все эти дрязги.
Да мы не уйдем в эти дрязги.
Да, да. Все. Вот давайте это скажем.
Давайте
все.
Я теперь и я скажу про этот случай. Меня просто спрашивали, по-моему, это было где? В Фейсбуке. Значит, я говорил, что во время войны любое подозрение на военное преступление должно быть зафиксировано, опубликовано, даже если это подозрение, а потом профессионально расследовано. То, как это выглядит сейчас, это, безусловно, попадает под Женевские конвенции, Римский статут, под военное преступление. Не в публицистическом уже смысле, вот они военные преступники, а в прямом смысле, в уголовном. Вот это важно. И поэтому я с вами согласен, да? Мы имеем, ну, некий сюжет, картинку, как вы говорите, который действительно должно быть публично, досконально, где, кто, когда, кто стрелял, отдавался ли приказ. Это должно быть химически абсолютно доказано, и виновники должны понести наказание, как военные преступники по самой высшей планке. И здесь точка. Просто меня спрашивали, мне тоже негде было ответить. Понимаете,
ну, знаете, да? Алексей Алексеевич, вы прекрасно понимаете, что вы сказали сейчас великолепный спич в защиту права, вы прекрасно понимаете.
Я всегда говорю в защиту права, я не меняю свои позиции.
Да, поэтому
даже военного права.
Я хотя юрист, но я стою здесь на метафизических позициях. Мы знаем, что никакого расследования не будет.
Будет. Уже фамилию нашли почти. Нет, это идется уже кто? Ответят на вопрос, когда попал в плен, если это плен, ответят на вопрос, где эта точка, ответят на вопрос, какая стояла российская часть там, ответят на вопрос, конечно.
Да, вы знаете, Алексей Алексеевич, это, наверное, очень важно.
Нет, наверное, все это огромно, потому что очень много сомнений. Люди говорят, это опять, Владимир Борисович, извините, это как с Бучей. Здесь у меня в чате люди говорят, это инсценировка. Люди говорят, это провокация СБУ, да? Для этого должно быть время, место, участники. Да, не все поверят все равно. Да, не все поверят все равно. Но это как раз Сребреница в Югославии. Прошло 12 лет.
Это все будет сделано.
Вот это вот
я про это говорю. Событие произошло, картинка есть, и поверьте мне, эта картинка останется.
Согласен, так я с вами согласен, что мы спорим.
Да.
Чем мы время теряем,
давайте,
спорим?
А теперь давайте к суете-сует. Когда мы
сказали, не надо к суете-сует. Да не надо к суете-сует. Давайте про главное. Да. Не хочу я про суету-сует. Это просто уже не имеет значения. Это маленькое. Слушайте, у нас убивают людей сотнями. Каждый день. Сотнями. Каждый день на этой войне гибнут сотни людей, в том числе гражданские. А мы занимаемся там горкой ландшафта, да? Не только мы, но и мы тоже. Мне просто кажется, там есть вопросы, были вопросы, Владимир Борисович, да? Вот может случиться чудо, да? И это все прекратится. Как? Вот как вы можете кодифицировать чудо? Можете ли вы себе представить такое чудо и какие условия для чуда должны быть?
Но другого чуда, кроме в данном случае поражения России в этой войне, нет и быть не может, потому что любая победа в России в этой войне, она закрепляет несправедливость и вот то преступление перед Богом, извините, пожалуйста, которое сегодня творится в душе русского народа. Понимаете, это вот есть победа возвышающая и есть победа принижающая. Вот при всем при том, победа в той войне, на которую они ссылаются и под которую они косят, это была победа возвышающая. А с этой победы пришли генералы, которых постарались сходу сбить спесь. И, ну, вы поняли, что произошло с Жуковым, что произошло с другими, что произошло с партийным руководством Ленинграда, которое вынес на своих плечах блокаду и посчитало поэтому, что они там могут претендовать на какое-то достоинство в стране, где нет достоинства. И пришли эти люди, и они уже просто не могли позволить себе пережить второй 37-й. И поэтому, когда Хрущев затеял свой переворот, он знал, что он может на этих людей положиться, потому что они преодолели себе страх и гипноз. Потому что они прошли страшную войну, и поэтому у них не дрогнула рука там в подвале Московского военного округа расстрелять кучку людей, претендовавших на то, чтобы сделать террор-лесть. А пройдем 100 лет назад. 100 лет назад была война, она тоже была отечественной, по-настоящему отечественной. И из Европы вернулись люди, которые поняли, что они не могут переносить больше этого рабства. И они вышли на площадь Сенатскую, да, они там проиграли. Но в конечном счете они выиграли. Через 30 лет они вышли одновременно с отменой крепостного права в России. Вот это такие вот победы, они возвышающие. А вот есть победы, они такие подлинные, они принижающие. И вот та война, которую Россия сегодня ведет, это подлая война. Это война выдуманная. Это война, которая косит под Отечество, но таковой не является. И вот такая победа, она не создаст, этой нравственной силы, которая может что-то очистить, понимаете? Поэтому, но, вот поражение в таких войнах, оно приводит к осмыслению. Вот поражение, вот война, первая часть, вот Первая мировая война для России была дурацкой войной, это была глупая война.
Ну, она это была война, в которой... Все войны глупые, да. На самом деле, кроме защитительных, я бы сказал.
Цена стоит. Мы только что говорили о защитительных. Да. И вот война 2014 года, это была дурацкая война, когда зашедший в абсолютный тупик, коррумпированный сверху донизу режим, который затащил войну в Россию, не в свою войну. Вот это была дурацкая. И там Россия терпела поражения такие вот... болезненные. И это закончилось революцией. Эта революция, к сожалению, оказалась слабой, сорвалась. Там были свои причины, ушла в большевизм. Хотя нельзя путать тот большевизм с этим.
Вы хотите какую параллель провести?
И пошла движуха.
Какую параллель?
Я хочу очень простую параллель провести. Вы спросили меня о чуде.
Да.
Ну, и спросили, какое условие чуда.
Да.
Условие чуда простое. Это... должно произойти поражение России в этой войне, чтобы народ встрепенулся и мозгами зашевелил.
Вы имеете в виду...
А вот чудо – это условие
да,
чуда.
Да, да, хорошо. Да,
а вот чудо произойдет, если когда он зашевелит мозгами, он не повторит сценарий столетней давности и не упадет снова в большевизм. Вот это будет чудо.
Когда вы говорите о поражении, мы говорим о военном поражении вот, на поле боя или мы говорим о политическом поражении?
Я думаю, сегодня это неразделимое абсолютно.
Я считаю, что 24 февраля прошлого года уже случилось поражение России. Оно уже потерпело поражение. Мы выйдем из этой войны.
Это метафизическое.
Нет. Мы выйдем, нет. Мы выйдем из этой войны слабее, чем мы в нее вошли, чем бы она ни закончилась. Слабее. Все, мы потеряем экономику, мы потеряли репутацию. Да, мы вошли в изоляцию, мы потеряли 1 000 000 уехавших людей. Нет, уже все, уже не метафизически. Уже все. Уже надо будет подниматься там, даже если был бы флаг там
на Варшаве. Я же не буду с вами спорить.
Принципе, поэтому я слово «поражение» пытаюсь кодифицировать от вас, не от себя, от вас.
Хорошо, слово «поражение» означает, что население должно почувствовать, что... оно потерпело поражение. Это субъективная категория.
Понял.
Население
вот теперь
должно
понятно.
Понять, что оно потерпело поражение, оно должно почувствовать разочарование, оно должно почувствовать потерю доверия к власти вообще и к ее инструменту манипулирования сознанием. Вот дальше будут происходить вот эти вот вещи.
Ну, как же так, да? Владимир Борисович? Ну, вот у нас сейчас ваши эти любимые, о которых вы говорите каждую программу, правые радикалы, они уже почувствовали, они уже считают, что Россия терпит поражение. Я к ним не отношусь, но они так считают. Говорят, Путин слабый, смотрите, он отступает, он отдал Херсон, он отдал Изюм, он отошел от Харькова. Это мы терпим поражение, они пишут это военкоры. То есть это вот эта часть населения. Вот эта часть элиты, получается, первая почувствовала поражение. Не жалкие либералы там, а они. И вы говорите сразу, это угроза, это угроза, это угроза, говорите вы.
Подождите.
Объясните.
Ну, угроза будет тогда, когда за ними пойдет крепкий середняк.
Ага, понятно.
Понимаете, они – это активная часть общества. Их столько же ровно, сколько и противников открытых войны. А борются они за основной массив. Этот основной массив сегодня находится в заколдованном состоянии. Он находится на самом деле. Он не их, и он и не либеральный, и не турбопатриотический. Он просто замер и верит пока в то, что все хорошо у него. Дальше он проснется, и он будет выбирать. Вот такой кастинг. И по первости, он выберет их. А потом, знаете, это как главное движение, чтобы пошло. Я там плохой физик, но что-то помню, что когда состав нужно сдвинуть с места, то выясняется, что вначале его нужно качнуть в обратную сторону, а потом уже в нужную. Потому что из движения в другую сторону его легче перевести в движение в нужную сторону, чем из точки покоя. Вот что-то такое мне помнится из урока физики. Понимаете, поэтому для меня, мне безразлично, кто качнет состав. Главное выйти из точки покоя.
Угу.
Вот, а сейчас, и в этом вообще сложность для власти, понимаете. Ее устраивает только точка покоя.
Сейчас
зона
Путина.
Комфорта, да. Да, и зона комфорта этой власти, это, как я однажды сказал, это принцип нулевой рефлексии. Угу. Ей не нужны ни Ходорковский с Навальным, ни Стрелков
с Гиркиным.
Бурзой. Да, понимаете, каким-нибудь. Поэтому и то на самом деле противно. Поэтому на самом деле в обществе идут очень сложные, глубокие процессы. На поверхности, конечно, абсолютная тоска, и всем кажется, что вот это все бесполезно, все пропало же, все гнет. На самом деле идут процессы, они очень сложные, они идут на микроуровне, идет растрескивание вот этой вот плиты, которая душит Россию. Она покрывается микротрещинами, и пока она покрывается микротрещинами, вроде бы это никто не замечает, понимаете, а потом самолет летит, крыло отвалится, думаю, как оно отвалилось-то? Оно отвалилось потому, что очень долго не проверяли на состояние.
Так, а война проверяет.
А война проверяет, да, и нагрузки увеличивает, понимаете?
А тогда вопрос.
Он бы без войны мог бы лететь еще там вокруг Земли, там. А он попал в зону турбулентности. А в зоне турбулентности все нагрузки возросли. И сейчас все эти микротрещины, они начнут люфтить.
А как это к украинскому обществу относится? Вот год войны прошел.
У него свои проблемы, я их меньше знаю. Угу. Но там есть серьезная проблема. Она состоит в том, что для украинского общества эта война стала нациообразующим фактором, в то время как для российского общества она стала фактором, уничтожающим нациогенез. То есть, понимаете, в принципе, и российское, и украинское общество на пороге этой войны, они оба находились в историческом понимании в процессе нациогенеза. То есть двигались от состояния политической народности к состоянию нации-государства. Специально говорю «нация-государство» – это такой термин, да, чтобы не отличать, не сравнивать его с национальным государством, да, понимание того же Стрелкова, там, условно говоря, или того же Кириенко, тут у них одинаково. Да. Поэтому они двигались с ним, были в этой точке. Дальше происходит война, и она для украинского общества оказалась бустером этого процесса, а для российского общества она оказалась таким замедлителем.
Понимаете? Интересно.
Ну, то есть, вот в фармацевтике есть катализатор,
да.
Там, а есть ингибитор.
Да. Вот, мы знаем эти слова.
Да. Да. Вот, понимаете, для война для России действует как ингибитор развития, а для Украины как ускоритель.
Интересно.
А дальше проблема для Украины будет следующая, что для нее точка серьезного испытания будет в конверсии вот этой вот энергии. Ага. Потому что сейчас наличие ну, вот такого вот... это не просто враг, это какой-то ну, вот, киношный враг. Понимаете, мы очень долго рассуждали, потому что, ну, да, я знаю твою родину, родился в Украине, и как бы народ хорошо представляю. На самом деле народ-то такой спокойный, медленно раскачивающийся. И мы дома вот обсуждали, вот что его так завело. И я подумал, что вот именно плохое знание украинцев Кремлем, оно привело к провалу этого блицкрига. Потому что, в общем, этот народ, он такой, если там как-то все было медленно, спокойно, он бы не отреагировал. Но когда ты спишь спокойно, и на тебя вдруг 24 февраля начинают ракеты и бомбы с неба, и вот... То есть вот эта вот шоковая терапия, которую они, видимо, на себя рассчитывали по своей ментальности, она там сыграла в обратную сторону. Народ просто охерел от того, что он увидел. Сбеленился и встал. То есть на самом деле, если бы это не было сделано в столь каких-то голливудских злодейских формах, то есть, возможно, вот этого вот механизма всенародной войны его бы не было запущено. Может, у них что-то бы и получилось. Но это было сделано так, что дальше вот произошел взрыв. Теперь дальше, поскольку это уже как плазма, это как, понимаете, это уже зажглось, это уже такой термояд социальный. И он горит. Я думаю, что его хватит на самом деле до конца этой войны, кто бы что ни говорил.
Вопрос сколько? Ну,
вопрос сколько?
Люди устают.
В том-то и дело, что... Да, люди устают, но вот не тогда, когда такая реакция. Люди все устают. Знаете, люди в СССР не уставали 4 года. Помните, ничего как бы. И тоже было не сладко. Так что примеры есть. А что тут будет иначе? Тот же народ, между прочим. Те же корни, те же традиции.
Да, кстати, вот это важная история.
Да, поэтому все время забывают о том, что они говорят, мы-то можем повторить. Да украинцы в той же войне участвовали, они тоже могут повторить. И еще как? И их столько же было, понимаете, там, на том же фронте сражались. Одними автоматами. Поэтому тут сейчас о другом. То есть, короче, вопрос следующий. Вот там будет проблема, вот как аккуратно погасить это. Потому что уже настолько бы заведена эта машина. И дальше, и когда вот этот общий враг, он исчезает, вот как вот произвести конверсию этой энергии, как перевести эту машину национальную в мирное русло, а там же никуда, понимаете, там никуда оно не исчезло, там коррупция, там все эти дела, но они сейчас подавлены, но они никуда не делись, они существуют там, и тот, кто понимает, кто читает местную прессу, понимает, что общество этим обеспокоено, и много чего есть. Вот это будет, конечно, вызов, то есть для них победа будет очень большим вызовом, потому что это будет потом.
Вот, это, знаете, будет потом,
в другом смысле, чем у Галича, это будет потом. Поэтому что сейчас об этом говорить? Да. Там будут свои дела и будут свои проблемы, но это будут другие проблемы.
Я надеюсь, мы доживем посмотреть на все проблемы, на новый мир, еще один новый мир, еще одно новое изменение. С нашим возрастом уже после там... революции Горбачева, революции Ельцина, контрреволюции Путина. У нас еще много всяких приключений впереди. Вот какой вопрос. Мы никогда с вами не говорим про потери двух сторон, потому что мы с вами договорились, что мы точно не знаем, да, что это часть пропаганды всеобщей. Но вот одну цифру я хотел бы с вами обсудить. Вчера выступал или сегодня выступал командующий войсками НАТО, давайте ему поверим, может быть, Северной Африки и Европы, американский генерал, который приблизительно сказал так, вернее, он сказал так, Россия потеряла с начала кампании больше 70 самолетов, Украина потеряла с начала кампании чуть меньше 60 самолетов. Незаоблачные цифры. Понятно, почему противовоздушная оборона, понятно, да, летают ракеты, но вот уровень потерь в данном случае, сейчас повторяю, это американские, публичные, потери командующего войсками НАТО в Европе и Северной Африке, это единый фронт. О чем это нам может говорить или ни о чем? Или я напрасно к этому прицепился? Напрасно меня это удивило.
Значит, задавать мне военный вопрос...
Это не военный вопрос вообще.
Хорошо. Ответ следующий. Это ни о чем не говорит. По трем причинам. Причина первая. Потери для Украины 60 самолетов... не равно потери для России 70 самолетов.
Почему?
Потому что у России такое превосходство. У России примерно такое же превосходство в самолетах было перед Украиной, какое у стран НАТО перед Россией. Угу. Будет, если, не дай бог, кому-то хватит ума всерьез воевать с НАТО.
Так.
Я собираюсь вот на цифры Ходорковского, он приводил их в эфире со мной, что у России где-то там около 1600 и сколько-то самолетов, а в НАТО около 21 тысячи. Но я не помню, сейчас не буду цепляться. Второе. То есть поэтому для Украины, естественно, потеря 60 самолетов для Украины это гораздо более существенный ущерб, чем потеря 70 самолетов для России. Поэтому сравнивать вот так вот в лоб
это нельзя. Не сравнение, я говорю, о чем это говорит.
Второе. Это не говорит ни о чем, потому что ключевое, что мы видим на этой войне, что российская авиация в значительной степени выведена из активных военных действий.
Да.
И не потому, что она потеряла 70 самолетов, а потому, что она потеряла 70 только потому, что они вынуждены летать либо на очень больших высотах, либо стрелять с территории Беларуси или там приграничных российских областей, потому что им не удалось подавить главного, им не удалось подавить противовоздушную оборону Украины, которая оказалась жива, которая получила поддержку со стороны Европы. И это сделало эту войну гораздо более кровавой, чем кто бы то ни был рассчитывал. Потому что все свелось к тому, что две сухопутные армии бодают в лоб, прямо в стилистике даже не 41-45, а действительно там 13-18 годов. То есть это говорит о том, что получить и удержать превосходство в воздухе Россия не смогла.
Угу.
Только дистанционное. То есть они имеют превосходство в ракетном вооружении и в авиации дальнего действия, которым они пользуются в основном для того, чтобы кошмарить экономику Украины.
Угу. Весь вопрос же в потерях ресурсов не отдельно Украины, а России, да, а общих ресурсов. И мне казалось, что эта цифра, которую вы давали, она гораздо больше, но вот американцы ее уменьшили раза в два, если мне не изменяет.
Нет, я спокойно, я понимаю, что если бы потери России были так радикальны, то мы бы не наблюдали того давления на фронтах, которое Россия продолжает оказывать. Но, честное слово, вот не я человек, который должен разбирать ситуацию ресурсами, тем более военными.
Смотрите, у нас там осталось 5 минут, еще про книжки должен сказать, у нас все-таки война ресурсов, в том числе, если говорить о широком смысле ресурсы, в широком смысле о возможных ресурсах. Я, кстати, всем рекомендую, еще раз, по-моему, я говорил, интервью, которое Михаил Задорнов, бывший руководитель ВТБ-24, дал Форбсу, Антону Жилнову, как раз про ресурсы двух сторон. Мне кажется, это интересно. Найдите там в интернете, в Ютубе, посмотрите Forbes и так далее. Хотя не люблю другие сюжеты. Меня на самом деле вот сроки, они важны. Я все больше и больше слышу о том, что все решение случится осенью. Я понимаю, что вы не знаете, я не знаю. То есть вот сейчас там идет такое наступление, контрнаступление.
Что вы думаете? Я думаю, что это капитан очевидность.
А, вот так даже. Ну, вы счастливый человек.
Ну, смотрите, есть два окна в этом году. Угу. Было, уже, может, и два окна. Для того, чтобы попытаться сделать что-то больше, чем тактическое давление на фронтах с обеих сторон. Угу. Это до весенней распутицы и после весенней распутицы, до осенней. Значит, соответственно, вот уже даже упоминавшийся Стрелков завтра дает пресс-конференцию «Итоги зимней кампании».
Серьезно? Есть, соответственно, послушаем, посмотрим.
Да, соответственно, это значит, что уже никто серьезного наступления, то есть максимум, чего ждут от зимней кампании, это взятие Бахмута. Это максимум. Это если, как да. говорили греки, if. Это если.
Не знаем.
Да, поэтому будет или нет, но это вот как бы предел, понятно, что дальше уже. То есть вот это ожидавшееся с 1 января, то есть постоянно подогреваемое это ощущение, что там пойдут из Белоруссии на Волынь, там и Луцк, двинутся опять из Белгорода там и на Киев. То есть вот это все сейчас в этой как бы фазе войны этого не произошло. То есть, соответственно, это переносится, ну куда, на май месяц, там, май-июнь, то есть начинается опять кампания. Да, соответственно, может ничего не произойти опять. Почему? Потому что если очень много сил сейчас выпотрошат вот в этих стычках, то надо будет принимать второе непростое решение по второму этапу мобилизации. То есть минимум еще 300 тысяч. Плюс уже, очевидно, потребуются более жесткие меры по переводу промышленности на военные рельсы. Не то чтобы брутальные, но уже более ощутимые. Это все непростые политические вопросы, которые вот надо будет сейчас за апрель-май
решить. Нам обещали мобилизацию вторую в январе три раза.
Да,
затем
да.
Затем да, министр обороны в феврале, министр обороны Украины в феврале. Теперь нам говорили к 8 марта подарок. Ну, Владимир Борисович, ну что мы с вами гадать-то будем? Нет, мы же серьезные мужики.
Слушайте, я сейчас не гадаю, я просто говорю, что для того, чтобы совершить стратегическое наступление, необходимо иметь свободных, ну, 150-200 тысяч.
А можно задать вопрос? А, черт, времени нет, но я быстро дам. А зачем России стратегическое наступление?
России стратегическое наступление нужно для того, чтобы не дать возможности странам НАТО перевести спокойно в режиме свою экономику тоже на военные рельсы, начать снабжать Украину не тем оружием, которое они дают старые со складов, а тем, которым начнут производить в больших масштабах, перевооружить украинскую армию и, собственно говоря, сделать эту войну, ну тогда для себя в лучшем случае бесконечной, потому что, безусловно, Россия не упала от санкций, так как все на это рассчитывали, надо отдать должное, тут очень многие, в том числе, сделали ошибку, не помножив на коэффициент величины этой страны, но и вечно продолжаться так не может. То есть в какой-то момент это начнет действовать. Поэтому затяжная война, рассчитанная, скажем, еще на 2 года такой мясорубки, при том, что, очевидно, Европа будет раскупоривать свое военное производство, и Украина будет получать больше вооружения, оно не очень входит в планы Кремля. А что-либо изменить можно при помощи вот этого вот стратегического наступления. Поэтому если оно не... То есть дальше просто ваш вопрос, почему осенью? То есть, ну, осенью либо будут цыплята, которых надо считать, либо не будет цыплят.
50 на 50, да.
50 на 50.
Это называется, поэтому... знаете, какая, Владимир Ильич, какая ситуация? Можно ли встретить динозавра на улицах Москвы?
Да, да, да.
50 на 50, может, встречу, да, может, не встречу.
Да. Совершенно верно. Да. Поэтому все будут ждать итогов летней секунд. Кампании. Почему? В зависимости от летней кампании будет вопрос о том, либо по какой линии можно договариваться, можно ли договариваться вообще, или вообще ни о чем договариваться нельзя, и тогда уже у всех осенью будет вот этот вот опыт, потому что то, что сейчас для нас будущее, и мы гадаем, будет, не будет, то есть они будут говорить, либо прорыв состоялся, один вариант, прорыв не состоялся, и дальше можно сказать, что если уже не состоялся за весь год, то и на втором, и на третьем году ничего не произойдет. Значит, вот, собственно говоря, поэтому сейчас все политические и дипломатические усилия, скорее всего, затихнут как раз до итогов уже летней осенней кампании.
Владимир Борисович Пастухов, это «Пастуховские четверги». Спасибо большое, эфир очень удачный. Я буду стараться и дальше вас перебивать, а то все хотят ваших лекций. Поэтому, Владимир Борисович, надо приходить в «Слух и эхо», где вы один общаетесь с этой чумовой компанией.
Да. Слушайте, я на вас зуб затаил, я вам это скажу.
Хорошо.
Вы заявили одну тему нашего разговора, да, которая была мне на самом деле интересна. Вы ушли от этой, да, темы по своим причинам, вы не захотели обсуждать себя.
Ну, потому
себя.
Что там возникла личная история, да? А если бы она была сущностная, мы бы с вами обсудим через неделю.
А там
неделю,
есть очень
страшно.
Много поверх личного.
Ну, давайте обсудим, доброго. Никуда не денется. Да, это Владимир Борисович Пастухов. Напомню про книги. У нас появилась книга «Конец режима» Александра Баунова «Те, кто знают». На shop.diletant.media, их немного. Как закончились три европейские диктатуры, как я понимаю, а почему не это Греция, Португалия и Испания. Давайте почитаем. Вот эту книгу, Владимир Борисович, я вам рекомендую, вам «Язык Третьего Рейха». Дивная книга, я уже ее там почти всю продал, да, это записная книжка филолога о том, как режим меняет язык.
Вы вообще. Считаете, что я узнаю что-то новое уже?
Да. Да. Режим меняется.
Мне того, что я сейчас включаю на Первом канале, не хватит.
А, ну, может быть. Еще одна книга, да, Олега Хлевнюка «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Считали, что коррупции не было. Она была. Ну и, наконец, книга Акунина, как всегда, как мы вам обещали. «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от Бориса Акунина. shop.diletant.media. И огромное спасибо расследованию ФБК, потому что журнал тот, который у нас продается, я имею в виду журналы «Мой район», теперь на сайте shop.diletant.media расхватываются как горячие пирожки. Реклама, конечно, дивная была. Так что приходите, покупайте, этим вы поддерживаете наш канал, или подписывайтесь на него, или донатьте, как хотите. Я помню, что вы просили сделать постоянные, ну, регулярные донаты, мы это сделаем. Через несколько минут Дмитрий Быков, а я с вами прощаюсь. До свидания. Я великий, а Пастухов еще более великий. Так что два великих, а вы, кто нас слушает, вам аплодируйте из арены.